Деревня Каприкорна. Но на последний вопрос Зелик ответил. Вероятно, он улетел в край по ту сторону темноты, куда не ступала нога человека и не забегал ни один зверь, где небо из меди, а земля из железа, и где под шляпками грибов и в заброшенных кротовых норах обитают злые силы. Исаак Башевис Зингер. Сказочник Нафтали и его конь Сус. Солнце стояло высоко в небе, когда они отправились в дорогу. Вскоре в машине стало так душно, что к телу Мэгги прилипла мокрая от пота футболка. Эленор открыла окно машины и передала ей футболку воды. На ней была надета вязаная кофта, застегнутая до самого верха, и Мэгги, перестав думать о Мо или Каприкорне, задалась вопросом о том, не вспотела ли она в такой одежде. Сожрук так тихо сидел на заднем сиденье, что можно было даже забыть о нем. На коленях у него был Гвин. Зверек спал, а Сожрук гладил его, не переставая. Время от времени Мэгги посматривала на него. Он безучастно глядел в окно, будто мог смотреть сквозь горы и деревья, дома и обрывы, тянувшиеся вдоль дороги. Его взгляд казался совершенно пустым, словно он был где-то очень далеко. В какой-то момент Мэгги обернулась и заметила у него на лице такую грусть, что тут же отвернулась. Она тоже была бы не против подержать какого-нибудь зверька на коленях. Эта идея, наверное, прогнала темные мысли, поселившиеся в ее сознании. А за окном открывался большой мир. Вздымались высокие горы, готовые своими отвесными скалами безжалостно сжать дорогу. Но страшнее гор были туннели. В них таились видения, которые даже Гвин не мог спугнуть. Наверное, они ждали в темноте Мэгги, которая представляла Мо в каком-то темном холодном месте и Каприкорна. Мэгги знала, что это был он, хотя каждый раз у него были разные лица. Она попыталась читать, но вскоре заметила, что ничего не могла запомнить, поэтому, как Сожрук, стала смотреть в окно. Эленор выбирала небольшие, загруженные транспортом дороги. «А не то можно просто умереть со скуки», — говорила она. Мэгги было все равно. Ей хотелось лишь добраться до места. Полное нетерпение она рассматривала горы и дома. Иногда ей удавалось бросить взгляд на незнакомцев из встречных машин, но их лица мгновенно уносились вдаль, словно книга, которую открыли и тут же закрыли. Проезжая через маленькую деревушку, на краю дороги они увидели мужчину, который приклеивал плачущей девочке на колено пластырь. Утешая ее, он погладил ее по голове, и Мэгги подумала о Мо, о том, как часто он делал то же самое, как бегал по дому в поисках пластыря, и от этих воспоминаний у нее снова покатились слезы.
«Боже мой, здесь тише, чем в погребальной камере пирамиды», — сказала Эленор.
Мэгги обратила внимание на то, что она часто говорила «Боже мой».
«Хотя бы кто-нибудь сказал: «О, какой живописный ландшафт!» или «Какой прекрасный замок!» «Еще полчаса гробовой тишины, и я засну прямо за рулем!»
Ее кофта по-прежнему была застегнута на все пуговицы.
«Я не вижу никакого замка», — пробормотала Мэгги.
Но прошло несколько минут, и Эленор указала ей на замок.
«16 век»,
— заявила она, когда на склоне горы показались разрушенные стены.
«Трагическая история, запретная любовь, преследование, смерть, тоска».
Эленор рассказала о битве, которая разыгралась здесь сотни лет назад. «Копая между этими камнями, точно обнаружишь кости и погнутые шлемы». Она знала историю каждой колокольни. Некоторые из ее рассказов были такими странными, что Мэгги морщила лоб, слушая их.
«Так все и было, поверь мне», — говорила потом Эленор, не отрывая взгляда от дороги. Особенно она обожала кровавые истории. О несчастных влюбленных, казненных на эшафоте, о князьях, заживо замурованных в стенах. «В наше время все тихо и спокойно», — сказала она, закончив очередной рассказ, от которого Мэгги побледнела. Но всегда где-то таится темная история. Несколько столетий назад жизнь была более захватывающей.
Мэгги не могла понять, что захватывающего было во времена, когда у людей, как рассказывала Эленор, был единственный выбор между смертью от чумы и гибелью от рук проходящих через селение солдат. Но увидев руины какого-нибудь замка, Эленор от возбуждения заливалась румянцем, а когда она заводила рассказ о воинственных князьях и жадных епископах, наводивших некогда страх на жителей этих гор, через которые теперь вела асфальтированная дорога, в ее обычно тусклых глазах загорался огонек.
«Дорогая Эленор, очевидно, что вы родились не в своей истории», заявил Сожрук после долгого молчания.
«Не в своей истории? Вы имеете в виду не в свое время?»
«Да, подобная мысль мне тоже приходила в голову».
«Называйте это как хотите», сказал Сожрук. «В любом случае вы найдете общий язык с Каприкорном. Он тоже любит такие истории».
«Мне понимать это как оскорбление?» обиженно спросила Эленор.
Подобное сравнение, похоже, ей не понравилось, потому что она почти час молчала, и Мэгги снова ничто не отвлекало от ее страхов перед ужасными видениями, поджидавшими ее в каждом туннеле. Начало смеркаться, когда горы были уже позади, и за зелеными холмами появилось море. Оно поблескивало в лучах заходящего солнца, как кожа красивой змеи. Когда-то давно Мэгги видела холодное, серое море, из-за ветра казавшееся бесцветным. Это море было совсем другим. Один вид его согревал Мэгги сердце, но оно то и дело пропадало за уродливыми высокими домами, что занимали небольшое пространство между берегом и подножием холмов, которые кое-где не оставляли домам места, подходя близко к морю. И тогда море лизало их зеленые ноги. В свете заходящего солнца они напоминали разбившиеся о сушу волны. Мчась по извилистой дороге вдоль побережья, Эленор снова начала рассказывать о римлянах, которые якобы построили эту дорогу, о страхе перед дикими жителями этой узкой полоски земли. Мэгги слушала ее одним ухом. На обочинах росли пальмы, колючие листья которых были покрыты пылью. Между ними цвели огромные агавы, мясистые листья делали их похожими на пауков. Небо, простиравшееся за ними, окрасилось в розовый и желтый цвет, а солнце садилось все ниже и ниже, и сверху, словно чернила, на нем появились темно-синие струйки ночи. Вид был таким красивым, что от умиления наворачивались слезы. Мэгги представляла себе местность, в которой жил Каприкорн, совсем другой. Красота и страх редко уживаются рядом. Они ехали через небольшую деревню, мимо домов, которые были такими пестрыми, словно их разрисовывали дети. Оранжевые, розовые и желтые. Светло-желтые, темно-желтые, бледно-желтые, грязно-желтые, с зелеными ставнями и красно-коричневыми крышами. Даже опускавшиеся сумерки не могли окрасить их в темные цвета.
«Не похоже, чтобы в этих домах таилась опасность», — воскликнула Мэгги, провожая глазами очередной розовый дом.
«Просто потому, что ты все время смотришь только налево», — сказал за ее спиной Сожрук.
Мэгги стала смотреть на другую сторону. Сначала и там были только яркие дома. Они стояли на краю улицы, словно облокотившись друг на друга. Но вдруг дома пропали, и отвесные скалы, в складках которых уже гнездилась ночь, окаймляли дорогу. Да, Сожрук был прав, редкие дома, обреченные утонуть в опускавшейся тьме, наводили ужас. Резко стемнело, на юге ночь наступает быстро, и Мэгги была рада, что Эленор вела машину по ярко освещенной дороге вдоль побережья. Но в конце концов Сожрук велел ей повернуть на дорогу, уходившую в темноту. Теперь и море, и пестрые дома остались позади. Все теснее становилась долина. Все больше холмов вздымалось со всех сторон. Дорога то поднималась, то опускалась. Свет фар упал на заросли дрока, одичавшие виноградники и оливковые деревья, которые скрючились словно старички.
За все время пути им встретились только два автомобиля. Порой в темноте вспыхивали огни то здесь, то там разбросанных деревень. Но дороги, по которым они ехали, убегали в кромешную темноту. Несколько раз фары освещали обветшалые постройки, но Эленор не знала ни одной истории о них. В этих стенах жили не князья и не епископы в красных мантиях, а крестьяне и батраки, чьи истории никто не записал. А когда они исчезли, погребенные под диким тимьяном и бурно разросшимся молочаем, их забыли. «Мы правильно едем?» — спросила Эленор шепотом, будто мир вокруг нее погрузился в тишину, и она не хотела нарушать ее. «И где нам искать его деревню в этом богом забытом краю? По-видимому, мы уже дважды не там свернули». Но Сожерук покачал головой. «Мы едем в правильном направлении», — ответил он. «На той стороне холма вы увидите дома». «Я надеюсь», — пробормотала Эленор. «Пока я и дороги не вижу. Боже мой, похоже, во всем мире не сыщешь места темнее. А вы не могли заранее мне сказать, что это так далеко? Я бы еще раз заправилась. Не знаю, хватит ли нам бензина на обратную дорогу до побережья». «А чья это машина, моя?» — раздраженно ответил Сожерук вопросом на вопрос. «Я уже говорил вам, что в этих вещах ничего не смыслю. Смотрите вперед, скоро будет мост». «Мост?» Эленор завернула еще раз и резко нажала на тормоза. Посреди улицы, освещенной двумя строительными лампами, стояла заградительная решетка, которая была такая ржавая, словно она стояла там уже несколько лет. «Вот вам, пожалуйста!» — крикнула Эленор и стукнула обеими руками по рулю. «Мы приехали не туда, я ведь вам говорила!» «А вот и не так!» Сожерук снял Гвина с плеча и вышел из машины. Подойдя к решетке, он стал оглядываться и прислушиваться. Мэгги чуть не рассмеялась, посмотрев на ошеломленную Эленор. «Этот парень, похоже, совсем из ума выжил», — прошептала она. «Если он думает, что в такую темень я поеду по закрытой дороге, то он ошибается». Но она не выключила мотор, и когда Сожерук дал ей знак, что можно ехать, она проехала вперед. Затем Сожерук вернул заграждение на прежнее место. «Не смотрите на меня так», — сказал он, сев в машину. «Это заграждение всегда здесь стоит. Каприкорн приказал установить его на этом месте, чтобы избежать незваных гостей. Редко кто-то осмеливается заглянуть сюда. Многих отпугивают истории, которые распространяет Каприкорн по округе, но...» «Что за истории?» — перебила его Мэгги, хотя на самом деле она не хотела этого знать. «Страшные истории», — ответил Сожерук. «Люди в этих местах суеверны, пожалуй, как и повсюду. Любимая история здесь о том, что за этим холмом живет сам дьявол». Мэгги разозлилась на себя, но не могла оторвать глаз от темной вершины холма. «Мо говорит, что дьявола люди сами придумали», — сказала она. «Вполне может быть», — загадочно улыбнулся Сожерук. «Но это ведь ты хотела знать, что здесь рассказывают. Говорят, людей, живущих в той деревне, не убить пулей, будто они могут ходить сквозь стены, и в каждое новолуние крадут трех мальчиков, которых Каприкорн обучает воровству, поджогам и убийствам». «Боже, кто же все это выдумал? Местные жители или сам Каприкорн?» Эленор склонилась над рулем. Дорога была в выбоинах, пришлось ехать медленно, чтобы не попасть в одну из них. «Они вместе!» Сожерук откинулся на сиденье и подставил Гвину свои пальцы, которые тот с удовольствием принялся грызть. «Каприкорн вознаграждает каждого, кто придумает новую историю. Единственный, кто не участвует в этой игре, — Баста, потому что он так суеверен, что обходит стороной всех черных кошек». «Баста!» Мэгги уже слышала это имя, но не успела расспросить о нем Сожерука, и он с удовольствием продолжал свой рассказ. «А, чуть не забыл, у всех, кто живет в этой проклятой деревне, конечно, дурной глаз даже у женщин». «Дурной глаз?» — Мэгги посмотрела на него. «О, да, одного их взгляда достаточно, чтобы сделать человека смертельно больным. И уже через 3 дня он умирает».
«И кто во все это верит?» — спросила Мэгги.
«Дураки!» — сказала Эленор и снова нажала на тормоза. Машина заскользила по щебенке. Перед ними был мост, о котором говорил Сожирук. Сырые камни бледно мерцали в свете фар, а пропасть внизу казалась бездонной.
«Вперед, вперед!» — нетерпеливо выкрикнул Сожирук. «Он выдержит, даже если вам так не кажется».
«Он выглядит так, будто построен еще древними римлянами», — пробурчала Элинор.
«И явно для ослов, а не для машин».
Мэгги зажмурила глаза и открыла их только тогда, когда услышала, как под колесами снова захрустела щебенка.
«Каприкорн очень ценит этот мост», — тихо сказал Сожирук. «Ни одному вооруженному человеку не удастся пройти по нему незамеченным. Но, к счастью, сегодня ночью его никто не охраняет».
«Сожирук!» Мэгги нерешительно повернулась к нему в то время, как автомобиль Элинор взбирался на последний холм. «А что нам сказать, если нас спросят, как мы нашли дорогу в эту деревню? Наверняка Каприкорну не понравится, что ты показал нам туда дорогу».
«Ты права», — сказал Сожирук, не глядя на Мэгги. «Хотя, в конце концов, мы привезем ему книгу».
Он поймал Гвина и заманил его куском хлеба в рюкзак. Как только стемнело, куница стала вести себя беспокойно. Она хотела отправиться на охоту. Когда они достигли гребня холма, мир вокруг них в мгновение растворился в ночи, но неподалеку виднелось несколько бледных четырехугольников, освещенных окон.
«Вот она», — сказал Сожирук, — «деревня Каприкорна. Или, если хотите, деревня дьявола».
Он тихонько засмеялся.
«Эти истории, кажется, вам очень нравятся», — раздраженно сказала Элинор. «Кто знает, может быть, вы их сами придумали, а этот Каприкорн никто иной, как коллекционер книг».
Сожирук промолчал. Он смотрел в окно, улыбаясь своей загадочной улыбкой, которую Мэгги с большим удовольствием стерла бы с его губ, и на этот раз она выражала только одно: «Как же вы обе глупы!» Элинор выключила мотор, и тишина, окружавшая их, была поистине абсолютной, так что Мэгги не осмеливалась вздохнуть. Она взглянула на освещенные окна. Прежде ей всегда казалось, что свет в окне зовет и приглашает внутрь, но этот свет был более зловещим, чем темнота вокруг.
«А в этой деревне есть какие-нибудь нормальные жители?» — спросила Элинор. «Безобидные бабульки, дети, мужчины, которые не имеют ничего общего с Каприкорном».
«Нет, там живут только Каприкорн и его люди», — прошептал Сожирук. «И женщины, которые для них готовят, убирают и делают все, что они потребуют».
«Все, что они потребуют. Здорово»,
— фыркнула от отвращения Элинор.
«Этот Каприкорн нравится мне все больше и больше. Ну хорошо, давайте покончим с этим. Я хочу домой к своим книгам, хочу нормального освещения и чашку кофе».
«Неужели? Я думал, вы мечтаете о приключении». «Если бы Гвин мог говорить, — подумала Мэгги, — то у него был бы голос Сожирука».
«Я бы чувствовала себя лучше, если бы светило солнце», — резко возразила ему Элинор. «Господи, как я ненавижу эту тьму! Но если мы здесь задержимся, то мои книги покроются плесенью, и даже Мортимер им не поможет. Мэгги, пойди принеси сверток, ты знаешь, о чем я».
Мэгги кивнула и только хотела открыть дверь, как ее ослепил яркий свет. Кто-то стоял у двери водителя, лицо невозможно было рассмотреть, и освещал машину фонарем, а потом стукнул им со всего размаха по лобовому стеклу. От испуга Элинор так вздрогнула, что ударилась коленом о руль, но тут же пришла в себя. Сыпля проклятиями и потирая болевшую ногу, она открыла окно.
«Что все это значит?»
— крикнула она незнакомцу.
«Вы что, хотите нас напугать до смерти? Не боитесь, что в такой кромешной тьме на вас наедут?»
Вместо ответа незнакомец просунул в окно ствол ружья.
«Здесь частное угодье», — сказал он, и Мэгги показалось, что она узнала кошачий голос из библиотеки Элинор. «А вы не боитесь, что вас могут пристрелить за вторжение в частные владения?»
«Я сейчас все объясню», — произнес Сожирук.
«Вы только посмотрите, Сожирук!»
Незнакомец убрал ружье.
«Какого черта ты заявляешься сюда посреди ночи?»
Элинор обернулась и с недоверием посмотрела на Сожирука.
«Я и не знала, что вы находитесь на дружеской ноге с этими дьяволами», — изумленно сказала она. Но Сожирок уже вышел из машины. Мэгги тоже показалось странным, что эти двое так дружелюбно шептались. Она вспомнила о том, что рассказала и Сожирок о людях Каприкорна. Как после тех слов он мог разговаривать с одним из них? Как ни напрягала Мэгги слух, она не услышала, о чем они говорили, но уловила, что Сожирок назвал незнакомца Бастой.
«Это мне совсем не нравится», — прошептала Элинор. «Посмотри на них, общаются так, словно наш друг, спичкоглотатель, здесь свой человек. Вероятно, он знает, что они ничего ему не сделают, потому что мы везем книгу», — прошептала Мэгги.
У незнакомца было две овчарки. Они обнюхали Сожирука и уткнулись в него своими мордами, виляя хвостами.
«Смотри», — прошептала Элинор. «Даже для проклятых собак он свой. Что если...»
Тут Баста внезапно открыл дверцу водителя.
«Выходите!»
Элинор спустила ноги из машины. Мэгги вышла и встала рядом с ней. Она еще никогда не видела человека с оружием. Сердце готово было вырваться у нее из груди.
«Слушайте, мне вовсе не нравится ваш тон», — набросилась на Басту Элинор. «Наша поездка была очень изнурительной, и мы приехали в эту глушь, чтобы отдать вашему шефу или боссу, или как там вы его называете, то, что он мечтает получить. Поэтому ведите себя подобающе».
Баста бросил в ее сторону такой пренебрежительный взгляд, что Элинор тяжело вздохнула, а Мэгги непроизвольно сжала пальцы в кулак.
«Откуда ты ее взял?» — спросил Баста и снова повернулся к Сожируку, который стоял с таким безучастным видом, как будто все происходившее его вовсе не касалось.
«Ей принадлежит дом, ну, ты же знаешь», —
Сожирук говорил тихо, но Мэгги слышала, что он говорил.
«Я не хотел брать ее с собой, но она упряма».
«Могу себе представить».
Баста еще раз посмотрел на Элинор и перевел взгляд на Мэгги.
«А это не как дочурка волшебного языка, да? Не очень-то она на него похожа».
«Где мой отец?» — спросила Мэгги. «Что с ним?»
Она произнесла эти слова так хрипло, будто давно ничего не говорила.
«О, у него все хорошо», — ответил Баста, глядя на Сожирука. «Хотя его можно вполне назвать свинцовым языком. Так мало он говорит».
Мэгги прикусила себе губы.
«Мы хотим его забрать», — сказала она. На этот раз она говорила высоким, но слабым голосом, хотя старалась говорить в манере взрослых. «Книга у нас, но Каприкорн получит ее только тогда, когда выпустит моего отца на свободу».
Баста снова повернулся к Сожируку.
«Она почему-то напоминает мне своего отца. Посмотри, как шевелит губами, да и взгляд. Да, родство налицо».
Он говорил веселым голосом, но выражение его лица было совсем другим, когда он посмотрел на Мэгги. У него было узкое лицо с грубыми чертами, он то и дело щурил близко посаженные глаза, как будто так мог лучше видеть. Баста не отличался высоким ростом, плечи его были не шире мальчишеских. Тем не менее у Мэгги перехватило дыхание, когда он сделал шаг в ее сторону. Она еще никогда никого так не боялась, и причиной этому было вовсе не ружье в его руках, в нем самом было что-то злое, яростное.
«Мэгги, возьми сверток из багажника».
Элинор прикрыла собой Мэгги, как только Баста попытался задержать ее.
«В нем нет ничего опасного», — раздраженно сказала она. «Только то, из-за чего мы сюда приехали».
Баста подтянул к себе собак, сильно дернув за поводки, и собаки взвизгнули.
«Мэгги, послушай меня», —
прошептала Элинор, когда они оставили машину и отправились следом за Бастой по обрывистой тропе, ведущей к домам.
«Отдавай книгу только тогда, когда они приведут к нам твоего отца, поняла?»
Мэгги кивнула и крепко прижала к груди целлофановый пакет с книгой.
«За кого Элинор ее принимала? С другой стороны, как можно не выпустить книгу из рук, если Баста станет вырывать ее?»
Но эту мысль Мэгги решила оставить. Ночь стояла душная. Небо над черными холмами было усеяно звездами. Тропа, по которой Баста вел их вниз, была каменистой и такой темной, что Мэгги не видела своих ног, но каждый раз, когда она спотыкалась, Ее ловила за руку то Элинор, шедшая рядом, то Сожирук, следовавший за ней словно тень. Гвин сидел у него в рюкзаке, и собаки Басты чуяли запах зверя. Над старыми домами из серого, грубо отесанного камня вздымалась колокольня. Многие дома пустовали. Улочки были такими узкими, что Мэгги, казалось, не хватало воздуха, так трудно стало дышать. У некоторых домов не было крыши, от других остались лишь полуобвалившиеся стены. В деревне Каприкорна горело только несколько фонарей, которые свисали с арок, перекрывавших улочки. Наконец они пришли на узкую площадь. На одной стороне площади высилась колокольня, которую Мэгги заметила издалека, а рядом с ней находился двухэтажный дом, в котором не было ничего примечательного. Площадь освещалась лучше, чем вся деревня. Сразу четыре фонаря рисовали зловещие тени на мостовой. Баста подвел их к большому дому, в котором из трех окон на втором этаже лился свет. «Был ли там Мо?» Мэгги прислушивалась к каждому шороху, пытаясь найти ответ. Но единственное, о чем рассказали ей удары ее сердца, был страх. Страх и волнение.